Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Наш эфир сегодня продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга священник Павел Ващенко. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте! Воистину воскресе Христос!
Но сегодня мы будем с вами говорить на детскую тему, будем говорить о наших с вами детях, будем говорить об очень сложном периоде, который, можно сказать, подростковый период после 11-12 лет. И сегодня я хочу начать нашу беседу вот с таких слов. Общество не любит подростков. Этот период страшный, потому что одновременно пробуждаются и сознание, и гормоны, которые входят в конфликт друг с другом. А у русского писателя Ивана Шмелева есть повесть «История любви», и в ней очень хорошо показано, о чем постоянно думает главный герой, гимназист начала XX века. Именно сексуальные переживания являются фоном этого возраста. Вот мы с вами на православном радио такие слова произносим. То есть можно вспомнить себя в этом возрасте, когда все мысли сосредоточены только вокруг этого всего. И даже вспоминая, как я уже вам предлагала, отец Павел, да, поговорить о музыкальных увлечениях, пристрастиях сегодняшнего подростка, то я специально послушала вот эти все наши радиостанции. Песни удивительно отличаются от песен, это даже трудно песнями это назвать, хотя бы даже десятилетней давности. То есть абсолютно все сосредоточено как раз вот на уровне вот этих вот переживаний. Но ведь не только этим живет наш подросток.
Мы живем в такое время, когда с одной стороны, подрастающее поколение имеет такие возможности, которые никто до них никогда не имел.
Например?
Доступ к любой информации, удивительная открытость. То есть, там, попробуй сейчас скажи любому подростку, что я тебе вот эту информацию не буду говорить. Он скажет, ну ладно, пойду погуглю. И в то же время мы удивительным образом ограничиваем детей в их стремлении быть взрослыми. То есть лейтмотив именно подрастающего поколения, в каждом поколении возникает желание вырасти. Я хочу быть взрослым. И вот от того, как понимается эта взрослость, и складываются вот особенности их поведения. То есть многие там начинают что-то пробовать, какие-то элементы взрослой жизни себе усваивают, думая, что именно в этом состоит взрослость. Там, ну, кто-то курил, там, кто-то там еще что-то делал, да. А когда приходит понимание, что взрослость не в этом, то бывает уже поздно, что уже там привычка укоренилась, страсть проникла в человека, и с ней уже человек не может расстаться, он потом всю жизнь курит, потому что в детстве когда-то вот хотелось воспринимать это как взрослость. И в то же время когда мы были юношами, там нам рассказывали про примеры там Аркадия Гайдара, который там в 14 лет командовал воинским соединением, там партизаны Великой Отечественной войны, когда тоже мальчики, там, юноши, девушки совершали подвиги наравне со взрослыми. И вот понятно, что у тех, кто жил реальной взрослой жизнью, вот в те тяжелые периоды советской истории, не было вопросов о том, чтобы был подростковый бунт, подростковые ограничения какие-то там, подростковые поиски себя. Им не надо было себя искать, им надо было жить и выживать. Сейчас таких вопросов не стоит. Сейчас, вот еще раз повторю, с одной стороны, удивительно легкая жизнь наступила, С другой стороны, нашим детям нельзя ничего, мы во многом доверяем куда меньше, чем доверяли там 20-30 лет назад детям. Там буквально сейчас вот там 10-летнему юношу мы боимся там в школу на автобусе отправить, да, то есть родители привозят детей в школу, там не знаю до какого класса, следят за ними.
Чем, как говорится, старше, тем страшнее.
Проверяют за них, сделали ли они уроки, собрали ли они учебники. А там 20-30 лет назад, в 10 лет можно было уехать в соседний город в гости к родственникам.
На автобусе.
Да, или на электричке.
Угу.
То есть вот поэтому понятно, что нынешним современным подросткам сложнее в этом отношении. Но общий, как бы, лейтмотив их жизни, он не изменился. Они хотят быть взрослыми, и поэтому они хотят сбросить себя ограничения детской жизни, которыми их ограничивали. Вот в чем они понимают эти ограничения? И каковы границы вот того, что можно делать или нет? Каждый юноша, каждая девушка, она эти границы ищет лично, на собственном примере, собственным лбом. Какая стена пробьется, значит, это была не очень важная стена.
Замечательно вы сейчас говорили.
А какая стена останется, значит, эта стена настоящая. И поэтому вот какие нам надо, вот прежде всего, если мы хотим какие-то отношения с подростком иметь, то нам надо вот эту главную особенность помнить, что если чего-то нельзя, то это нельзя ни под каким видом. То есть и мне тоже нельзя, взрослому, если тогда и подростку можно запретить. А если я для себя, для взрослого оставляю лазейку, что мне это под каким-то видом можно, то ведь подросток увидит, что там ты папа, ты мама, так ведь делаете, значит, и я хочу, потому что я-то уже взрослый. Он себя сейчас считает так. Поэтому вот, если мы хотим с подростками строить отношения, то, как обычно, надо начинать с себя, я так думаю.
Итак, мы начинаем с себя. В первую очередь, что мы в себе видим в таком случае, отец Павел? Вот как вот этот вот процесс установления отношений с подростком начинается вот с нас самих? Что мы должны сделать прежде всего?
Мы должны вспомнить себя в подростковом возрасте. Потому что вот это вот отношение отцов и детей, конфликт отцов и детей, он наиболее серьезной формой принимает в тех семьях, где родители не помнят, как они были подростками.
В большинстве своем не помнят.
А это большинство, да, людей так. Мы живем по течению, мы не задумываемся, мы не рефлексируем, мы не вспоминаем себя, многие не анализируют там своих переживаний.
Я хочу, кстати, еще здесь вот что сказать, что когда наши дети были немножечко поменьше, помладше, они очень часто просили нас о том, чтобы мы им рассказали, какими мы были маленькими. Вот я думаю, что и сегодня им, наверное, интересно услышать, как мы жили, в каких мы существовали условиях, что нас тогда интересовало, как вы думаете?
Возможно, да, возможно, нет. То есть, ведь это любую беседу можно построить как, да,
ностальгию такую.
Как назидание, и тогда это вызовет, ну, такое вот немножечко отторжение. А можно именно построить как поделиться своим переживанием, что вот у меня такое-то было там, я мечтал о том-то. И тогда это может привести к большему взаимопониманию, конечно.
Да.
Потому что мы-то взрослые, мы были детьми, мы были подростками, мы стали взрослыми. Мы знаем все три состояния. И поэтому бремя понимания, прежде всего, лежит на нас. А дети наши не видели нас подростками. И они в глубине души, в глубине сердца не верят, что вот этот вот суровый взрослые дяденька дети, и вот эта, да, вот взрослая тетенька, как когда-то были подростками, которые гуляли по ночам. и точно так же переживали, что, что скажет мама за, там, за порванные штаны.
Да, мы тоже в свое время совершали очень много подростковых грехов.
Ну, я бы сказал, тут лучше слово «ошибок» употреблять. То есть грех — это переживание отношения человека и Бога. А вот отношение человека к себе и к другим людям, тут лучше все-таки использовать слово «ошибки». То есть ошибок, да, любой человек совершает много в своей жизни. Какие-то из них исправимы, какие-то нет. И вот зачастую наше занудство, наше там какое-то назидание к детям относится и от того, что мы слишком сильно их любим, от того, что мы их хотим уберечь от многого. Мы знаем, от чего их нужно уберегать, а они не знают, от чего их уберегают.
А вот скажите тогда, вот если мы говорим об этом занудстве, да, и его как бы составляющих элементах, как раз это говорит о том, что вот сейчас повторю ваши мысли, что мы именно такие, то есть мы кричим, мы, бывает, очень сильно раздражаемся, потому что мы их сильно любим, и мы боимся за них, у нас очень много страхов.
Но не умеем свою любовь не выразить
не умеем,
по-другому.
Да. Вот это такой наиважнейший момент, вот с которым надо что-то делать, потому что, вспоминая себя в детстве, ты прекрасно помнишь, что твоя мама, она вот так же поступала с тобой, что как вот это вот поменять? Как сделать так, чтобы вот как сделать так, чтобы вот эта любовь и понимание с ребенком они все-таки возымели вот это место, а не какой-то крик и ругань, который становится порой просто уже ну таким шлейфом таким, который всегда присутствует в этих родительских отношениях.
Нет, ну всегда это он не должен, конечно, присутствовать.
Часто
это,
бывает присутствует.
А во-вторых. Вот такие родительские срывы, я думаю, ну, они случаются у очень многих, если не сказать, что совсем у всех. Но они, во всяком случае, должны правильно заканчиваться. То есть ты немножечко успокоился, там, попил водички, подышал. Угу. Приди и объясни подростку ту мысль, которую ты хотел до него донести, но объясни ее спокойно. Тогда шансов, что тебя услышат, во много больше будет.
Да.
Даже если он сделает там надутое лицо и там скажет, ну и ладно, да, то есть все равно шансов, что тебя услышат и сделают правильные выводы, станет больше. Поэтому вот, конечно, искусственные педагоги, они не допускают себя до того, чтобы доходить до крика. Но поскольку мы не великие педагоги, а там обычные люди, то надо даже из своих ошибок делать правильные выводы и искать правильные выходы.
Я хочу быть взрослым, говорит нам подросток. Вот как? Всё.
Многие подростки говорят, я хочу быть взрослым. И понимают взрослость как свободу. А свободу понимают как вседозволенность. Чем больше я могу себе позволить, тем более я взрослый. Но любой взрослый человек знает точно, что это не так. Взрослый — это не то, что ты можешь себе позволить, а взрослая жизнь состоит в том, что ты отказываешься от многого. Да? То есть ты можешь сейчас, не знаю, есть мороженое круглыми сутками, но ты знаешь, что ничего хорошего из этого не выйдет, и ты поэтому так не делаешь. Ты можешь какую-то свою детскую мечту осуществить, там, уехать на море, еще что-нибудь сделать, но ты знаешь, что это будет иметь какие-то свои последствия. И ты накладываешь на себя какие-то вот эти вот ограничения, потому что ты делаешь выбор в пользу того, что для тебя важнее, чем вот какие-то вот такие внешние атрибуты, внешние мечты. И вот, например, там, ради своих детей, многие взрослые, да, то есть все свои деньги тратят на детей, сами ходят там в одной одежде там годами, в одной обуви годами ходят, хотя могут себе позволить купить что-то там дорогое, красивое, приятное на ощупь, Но из любви к своим детям они вот ради детей такие незаметные, маленькие или большие, великие родительские подвиги совершают.
Вы считаете это правильно?
Я
думаю, что нет.
Правильно это или нет, это как бы спорный вопрос. Но суть именно в том, что...
Но Макаренко говорил, что так нельзя.
Я хочу сказать именно о понимании свободы, да, то есть подросток понимает свободу как вседозволенность, а любой взрослый понимает свободу уже не как вседозволенность, а христианин, он свободу поймет уже по-христиански, да, то есть свобода — это что такое? Это как осознанная необходимость, мы когда-то учили это. А святые говорят, что свобода — это согласование своей воли с волей Божией. Поэтому, когда мы отказываемся от каких-то грехов, вот тогда мы свободны. А вот современный мир, и в частности подростковая субкультура, они направлены на противоположное. Они говорят, ты можешь себе это позволить. И этот вот лейтмотив, он в любой рекламе присутствует, там, в любой там, во всем, что зазывают к себе подростков. Попробуй, сделай. Один раз живем. Как сказал один человек, что попробуй жить и не грешить, попробуй быть чистым в этом нечистом мире. И тогда ты узнаешь, что такое свобода.
Вот вспоминается даже Евгений Онегин в этом смысле.
Процитируйте.
Я уже не помню, что тут можно процитировать. Вы помните?
Спонтно.
Тогда не будем. Тогда мы эту фразу уберем.
Тогда
по
не
поводу
вспоминается.
Нет, вспоминается как раз все равно вот это вот уже для эфира. Вспоминается именно такая чистота любви. И как сегодня наши подростки, вообще они как бы в состоянии воспринять Пушкина, это произведение Евгения Онегина. Когда дочка приходит и говорит, ну что у нас, они постоянно матерятся. Все матерятся, и девочки, и мальчики. И в таком как бы вот они в эмоциональном фоне находятся.
Пушкин, ведь он не детский писатель. И воспримут его подростки или нет, зависит уже не от Пушкина, а от того, увлечен ли сам педагог литературы, преподаватель литературы Пушкиным или нет. Сумеет ли он донести до подростков те мысли, которые были в стихах у Пушкина.
Мы немножечко отвлеклись, да?
Нет, почему? Это вполне...
Уместно
да.
для нашей...
То есть вообще для того, чтобы найти общую тему разговора с подростком и увлечь его чем-то, надо и самому этим увлекаться.
Ну вот смотрите, вот у нас есть замечательный священник, отец Никита Заболотнов. Ваш друг.
Есть такой замечательный
вот.
Священник.
Да. Он у нас тоже в этой студии не так давно присутствовал. И я ему тоже задавала такой вопрос. Ну вот вы тоже попытайтесь ответить. Может быть, это будут два разные, конечно, ответа. Вот когда ребенок, ну, подросток в данном случае, да, наши дети, сын, дочка, напевают постоянно вот эти вот тексты ужасающие. Вот я сейчас даже в эфире не могу просто произносить. То есть вот с чего я сегодня начала нашу передачу, да, истории любви, повести Ивана Шмелева, где именно вот такие вот переживания являются фоном этого возраста. Ну, то есть вот все наши песни сегодняшние, они все вот об этих отношениях между парнем и девушкой. И когда у тебя постоянно в доме слышится эта музыка, и когда постоянно под нее танцуют, когда постоянно вот что-то поется, там все люди как люди, а я суперзвезда и так далее и тому подобное, то есть много можно всего. То есть ты не видишь ничего духовного, или, например, упоминают вот эту вот Ольгу Бузову, которая сегодня является определенным авторитетом среди девушек, понимаете, то все внутри, ну, просто вот сопротивляется. Вот, батюшка, помогите. Вот как не сопротивляться этому, а как найти правильные слова, сказав своей дочери, что это пошло, это безнравственно. Но любая песня, которая поется, она в принципе повторяет предыдущую.
Не, ну, во-первых, надо так и сказать, что это пошло, это бездарно.
Так и говоришь.
И хуже того, это просто безвкусно.
Все это говоришь, но результаты вот, как бы никакого нет.
Во-первых, не надо ждать быстрых результатов. Во-вторых, опять же таки повторю, надо устанавливать границы. Да, то есть мне эта музыка не нравится, при мне, пожалуйста, не надо.
А знаете, я что делаю? Вот она, например, поет вот это вот, а я пою «Смуглянку». И представляете, две параллельные песни. Но, и что из этого получается?
Я думаю, что из этого ничего сильно музыкального не получится.
Нет, ну получается очень интересно. Потом такая баталия происходит. Интересная игра. Каждый слушает другого.
Но если у вас конкретно именно это получается форма общения, по сути, тогда, да?
Есть такой момент, да.
Тогда, конечно, почему бы нет? Но, в принципе, то есть, помните, как у ДДТ, да, они торчат под рейф и чем-то пудрят носы, они не такие, как мы. То есть эта проблема не вчера, не сегодня, это проблема отцов и детей извечная. Они не такие, как мы, они что-то по-другому переживают. И как другой великий русский певец пел, подросток, прочитавший вагон романтических книг, ты мог бы умереть, если бы знал, за что умирать. Ты мог бы убить, если бы знал, за что убивать. Поэтому вот, когда мы находим увлечение для ребенка, и он увлекается чем-то конкретным, то это, конечно, служит защитой для, от многого, что есть в этом мире. Когда у человека есть некая сверхзадача, сверхидея, сверхценность, которой он живет, то ему легче бороться с теми всеми искушениями, которые, несомненно, есть.
А вот, отец Павел, что это может быть за сверхзадача и сверхценность?
Ну,
у человека.
Вот вспоминая того же отца Никиту Заболотного, которого вы здесь упоминали,
да.
Вот он очень увлечен палаточной походной жизнью, и он этим занимается, вот уже можно сказать профессионально, он лагеря устраивает, которые подростки очень любят, в которых они живут. В таких вот тяжелых внешних условиях, где как раз они отрезаны от всего, от гаджетов и от интернета, но зато вот они там получают столько эмоциональных переживаний, которых не получают больше нигде, и учатся живому человеческому общению, и учатся молитве, и учатся всему. То есть, но это именно строится вокруг увлеченности самого отца Никиты подобной жизнью. Поэтому мы хотим, чтобы дети увлеклись чем-то хорошим, светлым, добрым, разумным, вечным. И мы должны создавать для них условия такие, там, туда попробовать, сюда попробовать. А вот чем конкретный подросток увлечется или нет, вот это вот уже тайна, думаю, за семью печатями. Но вот как бы, если мы особенность вот это будем знать, то мы предложим ему, чтобы у ребенка был больше выбор из чего-то хорошего.
Подростка в данном случае уже можно говорить.
Ну, они все равно дети, конечно. Даже если им там 30 и 40 лет, мы все ребенки наших родителей. Поэтому я в этом смысле это слово употребляю. То есть, но увеличить разнообразие выбора своего ребенка-подростка мы можем и должны. А чем он уже увлечется, вот тут уже вот невозможно предсказать. Но чем бы он ни увлекся, я думаю, надо его постараться поддержать, если это вот хорошее что-то.
Вот вы еще сегодня упомянули такую важную вещь, что можно быть действительно равнодушными по отношению к своим детям, то есть быть такими функциональными родителями, которые, казалось бы, вот что-то делают для детей и даже вот со стороны посмотрев, делают, может быть, даже много всего, а абсолютно никакого душевного контакта со своими детьми не имеют и не хотят иметь.
Ну, вообще есть определенного рода равнодушие, которое встречается у педагогов, там, у других людей, которые должны общаться с детьми, которое маскируется как раз-таки под любовь. Да, то есть, ну пусть молодежь веселится, пусть молодежь развлекается, и что такого, да, там, пусть молодежь там делает то-то. И вот, вот это вот равнодушие, маскирующееся даже под любовь, оно куда хуже, чем самый неравнодушный гнев и крик, который случается, о котором мы сегодня говорили. Поэтому вот, вот это вот равнодушие надо избегать нам любыми силами. Мне не может быть все равно, как живут те, кого я люблю. Вот я могу сказать честно, откровенно. На жителей далекой какой-то реальной Африки мне все равно. Я за них не переживаю, да? А вот за тех, кто, кого Господь поставил рядом со мной, я за них переживаю. И мне не все равно, какими они будут людьми. Осталось только научиться правильно свое неравнодушие до них доносить.
Ну вот, отец Павел, еще о чем сегодня в этой передаче хочется сказать. О том, что нужно жить с детьми общей жизнью. И чтобы жить с детьми общей жизнью, для этого тоже нужно понимание этой общей жизни. Далее нам советуют, что у родителей обязательно должен быть с нашими детьми душевный контакт.
Да, а родители должны быть вообще святыми, и дети тоже должны быть святыми, да, но в жизни не всегда получается так, как должно, поэтому, конечно, с детьми надо общаться, с детьми надо делиться, и дети должны делиться, но кто-то более открыт, кто-то более закрыт по своей там душевной природе, поэтому тут, если... Ну, как, знаете поговорку, да, цыплят по осени считают. Поэтому через 25 лет мы поймем, были ли мы правы в своем воспитании или нет.
Вот если говорить о душевном контакте, вот я хочу тут зачитать из одной книги, что во многих семьях сегодня этот контакт утрачен и вовсе нет межличностного общения. И тогда родитель не знает, чего ребенок хочет и что он может. И тогда мама, когда нет вот этого вот эмоционального, межличностного общения, тогда мама не догадывается на протяжении нескольких лет, что ребенок, например, принимает наркотики. Врач показывает ей анализы, а она говорит, не может этого быть. Он спрашивает, а вот этот симптом вы в нем замечали? Она отвечает, нет. Да, он вошел в квартиру, с порога кричит: «Мам, привет, хочу есть», и сразу уходит в свою комнату. Там он сидит спиной ко мне и смотрит в монитор. То есть она столько лет не видит его глаз. Причем изо дня в день повторяется все одно и то же. В результате, конечно, она ничего не знает о своем ребенке и подростке. Если у родителей контакт с ребенком постоянный, то он, родитель, его интуитивно чувствует. Вот он утром встал, ты глядишь ему в глаза и видишь, сегодня он не собран. Иногда даже только слыша, как сын встал с кровати, мать может понять уже, в каком он находится состоянии. И это возможно только тогда, когда есть этот эмоциональный контакт. Если же контакта нет, вы не сможете принять участие в жизни ребенка настолько, насколько это необходимо. И, естественно, взаимодействие с ним будет происходить с большим трудом. А здесь вот уже и сразу возникают, и вспоминаешь эту пятую заповедь о почитании родителей, и когда вот этот контакт не устанавливается уже на протяжении там многих-многих лет, какое может быть почитание родителей?
Вообще, как бы, это взаимоуважение, это, как говорят, улица с двухсторонним движением, да? Поэтому если... Вот нам надо понять такую вещь, если человек не хочет с нами общаться, неважно по какой причине, то мы не сможем его заставить.
Ребенок. Подросток.
Подросток, ребенок, человек другой, да?
Вообще другой
человек. Который рядом с нами, который наш близкий, наша кровиночка, но если по какой-то причине он не хочет, то мы не сможем его заставить. мы можем попробовать, вот если мы видим эту проблему, да, то мы можем попробовать его увлечь, его разговорить, его там, о нем молиться должны, да. Но вот нам никто никогда не даст списка необходимых действий, чтобы вырастить хорошего христианина, хорошего человека, вообще такое солнышко. Мы это должны понимать. И вот внимательность к своему ребенку там, это и неравнодушие к своему ребенку, это то, что в нас должно быть несомненно. Вот в примере, про который вы читали, да, что мать годами не видела глаз ребенка, ну, извините меня, вот я вижу именно такое равнодушие. Да, пришел, да, поел, уроки сделаны, да, сделаны, все свободен. Это равнодушие. А вот неравнодушный человек, он бы все-таки как-то попытался бы увидеть и, возможно, бы забил тревогу раньше, что ребенок не туда куда-то движется. Поэтому вот, дорогие радиослушатели, я вас призываю прежде всего быть неравнодушными к своим детям.
Отец Павел Ващенко сегодня был гостем «Бесед о вечном». А батюшка, клирик Прихода Всех Святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Сегодня мы говорили о подростковом возрасте, начиная примерно с 12 там, до 14-15 лет, и заглядывали в будущее своих детей. Наша беседа продолжится.
Спаси всех, Господи.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!